Несколько дней подряд через город проходили остатки разбитой армии. И вот последние французские солдаты переправились, наконец, через Сену. Позади всех пешком шел с двумя адъютантами генерал, удрученный, бессильный что-либо предпринять со своими разрозненными частями и сам растерявшийся от той страшной катастрофы, которая постигла великий народ, привыкший к победам, а теперь разбитый на голову, несмотря на свою легендарную храбрость. Потом над городом нависла мертвая тишина, безмолвное ожидание неминуемой беды. Поговаривали, что пруссаки вот-вот вступят в Руан. Многие буржуа, разжиревшие и утратившие всякую мужественность, за стойками, прилавками, со страхом ждали победителей, опасаясь, как бы те не сочли за оружие их вертела и большие кухонные ножи. На другой день после ухода французских войск к вечеру по городу промчались неведомо откуда взявшиеся уланы. Немного погодя, авангарды трех корпусов одновременно появились на площади перед ратушей, и по всем соседним улицам развернулись батальоны германской армии, гулко печатая шаг по безлюдным мостовым. У каждой двери уже стучались, а потом входили в дом небольшие отряды. За нашествием следовала оккупация. Победители требовали денег, много денег. Жители платили и платили. Впрочем, они были богаты. А так как завоеватели, хоть и подчинившие город своей непреклонной дисциплине, все же не совершили ни одной из тех чудовищных жестокостей, которые, если верить молве, сопровождали их победоносное шествие, жители, в конце концов, осмелели, и тяга к коммерции снова ожила в сердцах местных негоциантов. Некоторые из них были связаны крупными денежными интересами с Гавром, где стояли французские войска. И они надумали ехать сушей до Дьеппа, там сесть на пароход и добраться до Гавра. Было пущено в ход влияние знакомых прусских офицеров, и комендант города дал разрешение на выезд. Итак, 10 пассажиров, наняв большой дилижанс, решили выехать во вторник утром до рассвета, чтобы избежать стечения народа. Уже несколько дней, как мороз сковал землю, а в понедельник днем, около 3 часов, с севера надвинулись большие черные тучи. Пошел снег и не прекращался весь вечер и всю ночь. В 4:30 утра путешественники собрались во дворе нормандской гостиницы, где им надлежало сесть в карету. Трое мужчин посадили своих жен на заднее сиденье и вслед за ними влезли сами. Потом другие, закутанные и расплывчатые фигуры, молча заняли последние места. Пол дилижанса был устлан соломой, ноги тонули в ней. Дамы, сидевшие в глубине, разожгли медные грелки с химическим углем, которые они захватили с собой, и долго шепотом перечисляли друг другу их достоинства, повторяя все то, что каждый из них было давно известно. Наконец, когда дилижанс, ввиду трудной дороги, был запряжен 6 лошадей вместо обычной 4, чей-то голос снаружи спросил: «Все сели?» Голос изнутри ответил: «Все!» Дилижанс тронулся в путь. Ехали медленно, очень медленно, почти шагом. Колеса вязли в снегу. Кузов стонал и глухо поскрипывал. Лошади скользили, храпели, от них валил пар. Между тем рассветало. При свете этой унылой зари пассажиры стали с любопытством разглядывать друг друга. В глубине дилижанса, на лучших местах, дремали друг против друга супруги Луазо, оптовые виноторговцы. Подле них, с явным сознанием своего достоинства и высокого положения, восседал господин Карелло Мадон, фабрикант, особо значительный в хлопчатобумажной промышленности, владелец 3 бумагопределин, офицер почетного легиона и член генерального совета. Госпожа Карелло Мадон сидела напротив мужа, миниатюрная, хорошенькая, закутанная в меха, и сокрушенно разглядывала жалкую внутренность дилижанса. Соседи ее, граф и графиня Убер де Бревиль, носили одно из стариннейших и знатнейших нормандских имен. Эти 6 особ занимали глубину кареты и олицетворяли обеспеченный, уверенный в себе и могущественный слой общества, слой людей влиятельных, религиозных и с твердыми устоями. По странной случайности, все женщины разместились на одной скамье. Рядом с графиней сидели 2 монахини, перебиравшие длинные четки и шептавшие «Отче наш» и «Богородицу». Одна из них была пожилая, с изрытым оспою лицом, словно в нее в упор выстрелили картечью. У другой, очень тщедушной, было красивое болезненное лицо и чахоточная грудь, истомленная той всепоглощающей верой, которая создает мучеников и фанатиков. Всеобщее внимание привлекали мужчина и женщина, сидевшие против монахинь. Мужчина был небезызвестный Корнюде, демократ, пугало всех почтенных людей. Добрых 20 лет окунал он свою длинную рыжую бороду в пивные кружки всех демократических кофеен. Женщина из числа так называемых особ легкого поведения славилась своей необыкновенной полнотой, которая стяжала ей прозвище «Пышка». Маленькая, кругленькая, заплывшая жирком, с пухлыми пальцами, перетянутыми в суставах наподобие сосисок, с лоснящейся гладкой кожей, с необъятной грудью, распиравшей платье, она все же была привлекательна и пользовалась успехом. До такой степени радовала взор ее свежесть. Лицо ее походило на румяное яблоко, на готовый распуститься бутон пиона. Глаза, великолепные, черные, были осенены длинными густыми ресницами, отчего они казались еще темнее, а прелестный, маленький, влажный рот с мелкими блестящими зубками точно ожидал поцелуя. Как только ее узнали, между порядочными женщинами началось шушуканье. Слова «какой срам» были произнесены столь внятным шепотом, что Пышка подняла голову. Она окинула своих спутников таким вызывающим и дерзким взглядом, что тотчас же наступила полнейшая тишина, и все потупились. Вскоре, однако, разговор между 3 дамами возобновился. Присутствие такой женщины неожиданно сблизило, почти сроднило их. 3 мужчин, в которых при взгляде на Корнюде заговорили консервативные инстинкты, рассуждали о делах, и в тоне их чувствовалось презрение к беднякам. Дилижанс двигался так медленно, что к 10 часам утра не сделал и 4 миль. 3 раза мужчинам пришлось на подъемах вылезать и идти в гору пешком. Пассажиры начали волноваться, так как завтракать предполагалось в Тоте, а теперь уже не было надежды добраться туда раньше ночи. Все выглядывали в окна, надеясь увидеть какой-нибудь придорожный трактирчик, как вдруг карета застряла в сугробе. потребовалось добрых 2 часа, чтобы вызволить ее оттуда. Голод усиливался, мутил рассудок, а на пути не попадалось ни единой харчевни, ни единого кабачка, ибо приближение пруссаков и отход голодных французских войск нагнали страх на владельцев всех торговых заведений. Пышка несколько раз наклонялась, словно нащупывая что-то на полу под своими юбками. Бросив нерешительный взгляд на соседей, она снова выпрямлялась. У всех были бледные, осунувшиеся лица. Луазо заявил, что готов уплатить 1000 франков за маленький окорок. Его жена невольно сделала негодующее движение, но тотчас успокоилась. Одно упоминание о брошенных на ветер деньгах приводило ее в негодование, и она даже не понимала шуток на этот счет. «В самом деле мне что-то не по себе», — сказал граф. «Как это я не позаботился о провизии?» Каждый мысленно упрекнул себя в том же. Наконец, 3 часа, когда ехали по бесконечной равнине, без единой деревушки, Пышка проворно нагнулась и вытащила из-под скамьи большую корзину, прикрытую белой салфеткой. Сначала она вынула оттуда фаянсовую тарелочку и серебряный стаканчик, потом объемистую миску, где застыли в желе 2 разрезанных на куски цыпленка. В корзине виднелись еще другие лакомые припасы, завернутые в бумагу, пироги, фрукты, сласти и прочая снеть, заготовленная с таким расчетом, чтобы питаться 3 дня, не притрагиваясь к трактирной еде. Пышка взяла крылышко цыпленка и деликатно принялась его есть, закусывая хлебцем, носящим в Нормандии название регенского. Все взоры устремились на нее. Вскоре по дилижансу распространился соблазнительный запах, от которого расширялись ноздри, неудержимо текли слюни и мучительно сводило челюсти. Презрение дам к Пышке сменилось яростью. Они готовы были убить ее, вышвырнуть вон из дилижанса прямо в снег вместе с ее стаканчиком, корзинкой и провизией. Но Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Наконец он заговорил. Вот это умно! Мадам оказалась предусмотрительнее нас.
Пышка обернулась к нему. Не хотите ли, сударь? Нелегко поститься с самого утра. Луазо поклонился.
Да, по совести говоря, не откажусь. На войне, как на войне, не так ли, мадам? И, окинув взглядом своих спутников, добавил: «В такие минуты очень приятно встретиться с обязательной особой». Он разослал на коленях газету, чтобы не запачкать брюки. Кончиком ножа, всегда находившегося у него в кармане, подцепил куриную ножку, всю подернутую в желе, и, отрывая зубами куски, принялся жевать с таким очевидным удовольствием, что по всей карете пронесся тоскливый вздох.
Пышка смиренным и кротким голосом предложила монахиням разделить с нею трапезу. Обе тотчас согласились и, не поднимая глаз, только пробормотав слова благодарности, принялись торопливо есть.
Корнюде тоже не отверг угощение соседки, и они вместе с монахинями устроили нечто вроде стола из газет, развернутых на коленях. Рты неустанно открывались и закрывались, яростно жевали, уплетали,
поглощали. Луазо в своем углу трудился вовсю и шепотом уговаривал жену последовать его примеру. Она долго сопротивлялась, но потом, почувствовав спазмы в желудке, сдалась. Муж в изысканных выражениях спросил у очаровательной спутницы, не позволит ли она предложить кусочек госпоже Луазо. Пышка ответила: «Разумеется, прошу вас, сударь», и, любезно улыбаясь, протянула миску.
Окруженные людьми, жадно поглощавшими еду и вдыхая ее запах, граф и графиня де Бревиль, как и супруги Карелла Мадон, испытывали ту ужасную пытку, которая получила название «муки Тантала». Вдруг молодая жена фабриканта испустила такой глубокий вздох, что все обернулись. Она побелела, как снег, за окнами дилижанса, глаза ее закрылись, голова склонилась на грудь, она потеряла сознание.
«Это не иначе, как от голода», — сказала старшая из монахинь. Тогда Пышка, краснея и конфузясь, залепетала, обращаясь к четверым все еще постившимся спутникам: «Ах, боже мой, если б я только смела предложить вам!» Она умолкла, опасаясь оскорбительного отказа.
Наконец граф разрешил вопрос. Он повернулся к смущенной толстушке и с самым величественным видом, на какой был способен, произнес: «Мы с благодарностью принимаем ваше предложение, мадам». Нельзя было уничтожать припасы этой женщины и не разговаривать с нею. Мало-помалу завязалась беседа, сначала чуть натянутая, но затем все более непринужденная, так как Пышка держалась превосходно. Графиня де Бревиль и госпожа Карелла Мадон, обладавшие большим светским тактом, проявили утонченную любезность. А графиня выказала при этом учтивую снисходительность знатной дамы, которая не роняет своего достоинства, кому бы она ни обращалась. Но энергичная госпожа Луазо с душою жандарма оставалась неприступной. Она говорила мало, зато много ела. Разговор шел, разумеется, о войне. Толковали о жестокости пруссаков, о храбрости французов. Все эти люди, спасавшиеся от врага бегством, восхваляли мужество других. Вскоре начались рассказы о себе. И Пышка с неподдельным волнением поведала, почему она уехала из Руана. «Сначала я думала остаться, — сказала она. — У меня был полон дом припасов, и я предпочла бы кормить нескольких солдат, чем уезжать неведомо куда. Но когда я увидела этих пруссаков, то уже не могла совладать с собою. Все во мне так и переворачивалось от злости, я целый день проплакала со стыда. Ох, будь я мужчиной, я бы им показала. Потом они явились ко мне на постой, и я первой же схватила за горло. Я бы его прикончила, если бы меня только не оттащили за волосы. После этого мне пришлось скрываться. А как только подвернулся случай, я уехала. И вот я тут». Все похвалили ее. Она сильно поднялась во мнении своих спутников, не проявивших такой отваги. Корзина была пуста. Разговор тянулся еще некоторое время, хоть и стал менее оживленным, после того, как покончили с едой. Вечерело, сумерки постепенно сгущались. Впереди на дороге замелькали огоньки. Это было селение Тот. Ехали уже 11 часов, а если добавить 2 часа, потраченные на 4 остановки, чтобы покормить лошадей и дать им передохнуть, выходило и все 13. Дилижанс въехал в село и остановился у торговой гостиницы. Дверца отворилась, и вдруг пассажиры вздрогнули, услышав хорошо знакомый звук — прерывистое бряцание сабли, волочившейся по земле. И тотчас же резкий голос что-то прокричал. Несмотря на то, что дилижанс остановился, никто из пассажиров не тронулся с места. Появился кучер с фонарем в руке и внезапно осветил в глубине кареты два ряда испуганных лиц с разинутыми ртами и вытаращенными от удивления и ужаса глазами. Рядом с кучером в полосе света стоял прусский офицер, высокий белобрысый молодой человек, чрезвычайно тонкий, затянутый в мундир, как барышня в корсет. Он предложил путешественникам выйти, обратившись к ним резким тоном на французском языке с эльзасским выговором. «Вы хотите, господа?» Пышка и Корнюде, хотя и сидели у самой дверцы, вышли последними, приняв перед лицом врага строгий и надменный вид. Толстуха по мере сил старалась не выдавать своей ненависти. Демократ мрачно теребил слегка дрожащей рукой свою длинную рыжеватую бороду. Оба старались сохранить достоинство, понимая, что при подобных встречах каждый отчасти представляет родную страну. Все вошли в просторную кухню постоялого двора, и тут прусский офицер потребовал подписанное комендантом Руана разрешение на выезд, где были перечислены имена, приметы и род занятий всех путешественников. Он долго разглядывал всех по очереди, встречая людей с тем, что было о них написано. Потом он резко сказал «Хорошо!» и исчез. Все облегченно вздохнули. Голод еще давал себя чувствовать, заказали ужин. Когда, наконец, начали усаживаться за стол, появился хозяин, бывший барышник, астматический толстяк, в горле у которого постоянно что-то свистело, клокотало и хрипело. Фамилия его была Фоль-Анви. Он спросил, «Кто здесь мадемуазель Элизабет Руссе?»
Пышка вздрогнула и обернулась. «Это я».
«Мадемуазель, прусский офицер желает немедленно переговорить с вами».
«Со мной?» Она смутилась, подумала и объявила напрямик. «Вот еще! Не пойду!» Началось волнение. Все разом заговорили, строя догадки о причине вызова. К Пышке подошел граф.
«Вы не правы, мадам. Ваш отказ может повести к серьезным неприятностям не только для вас, но и для всех ваших спутников. Никогда не следует противиться людям, которые сильнее нас. Это приглашение, несомненно, не представляет никакой опасности. Вероятно, надо выполнить какую-нибудь пустяковую формальность».
Все присоединились к графу, стали упрашивать Пышку, уговаривать, увещевать и, наконец, убедили ее.
Каждый опасался осложнений, которые мог повлечь за собой столь безрассудный поступок. В конце концов она сказала, «Хорошо, но делаю я это только ради вас».
Графиня пожала ей руку, «И мы вам так благодарны». Пышка ушла. За стол не садились, ждали ее возвращения. Каждый сокрушался, что вместо этой несдержанной, вспыльчивой женщины не пригласили его, и мысленно подготовлял всякие банальные фразы на случай, если и он будет вызван. Но минут 10 спустя Пышка вернулась, красная, запыхавшаяся, вне себя. Она бормотала: «Ах, мерзавец, какой мерзавец!» Все бросились к ней с расспросами, но она молчала. Граф продолжал настаивать. Наконец она ответила с большим достоинством. «Вас это не касается. Я не могу ничего сказать». Все уселись вокруг большой суповой миски. Оттуда шел запах капусты. Несмотря на это тревожное происшествие, ужин прошел весело. Господин Фолянви с женою сидели в самом конце стола. Муж пыхтел, как старый паровоз, и в груди у него так клокотало, что он не мог разговаривать за едой. Зато жена не умолкала ни на минуту. Она описала все свои впечатления от прихода пруссаков, рассказала, что они делали, что говорили. Она ненавидела их, в первую очередь потому, что они стоили ей денег, а затем потому, что у нее было два сына в армии. Обращалась она преимущественно к графине. Ей лестно было разговаривать с благородной дамой. «Да, сударыня, эти люди только и делают, что едят картошку со свининой да свинину с картошкой. А посмотрели бы вы, как они по целым часам, по целым дням проделывают свои упражнения. Соберутся в поле, и марш вперед, марш назад, поворот туда, поворот сюда. Лучше бы землю пахали у себя на родине или дороги прокладывали. Я, старуха, откровенно говоря, необразованная. А когда посмотрю, как они себя не жалея топчутся с утра до ночи, всегда думаю, вот есть люди, которые делают всякие открытия, чтобы пользу принести. А к чему нужны такие, что из кожи вон лезут, лишь бы вредить? Ведь правда, разве это не подлость убивать людей, будь они пруссаки или англичане, или поляки, или французы?
Корнюде громко сказал: «Война варварства, когда нападают на мирного соседа, но это священный долг, когда защищают родину».
Старуха опустила голову. «Да, когда защищают, это другое дело. А все-таки лучше бы перебить всех королей, которые затевают войну ради своей потехи».
Глаза Корнюде загорелись. «Браво, гражданка!» — воскликнул он.
Господин Каре Ламадон был озадачен. Хотя он и преклонялся перед знаменитыми полководцами, здравый смысл старой крестьянки заставил его призадуматься. Едва кончился ужин, как все почувствовали сильнейшую усталость и отправились спать. Так как решено было выехать на другой день в 8 часов утра, к этому времени все собрались в кухне, но дилижанс, брезентовый верх которого покрылся толстым слоем снега, одиноко высился посреди двора, без лошадей и без кучера. Тщетно искали его в конюшне, на сеновале, в сарае. Наконец его нашли в деревенском кабаке, где он расположился за столиком с денщиком прусского офицера. Граф спросил: «Разве вам не приказывали запрячь к 8 часам?»
«Приказывали, да потом приказали другое».
«А что?»
«Вовсе не запрягать».
«Кто же вам дал такой приказ?»
«Как кто?» «Прусский комендант».
«Почему?»
«А я почем знаю? Спросите у него». «Не велено запрягать, я не запрягаю. Вот и все».
День прошел уныло. Каприз прусского офицера был совершенно непонятен. Пассажиры строили самые дикие предположения. Все сидели в кухне и без конца обсуждали вопрос, высказывая догадки одну неправдоподобнее другой. Когда собрались обедать, снова появился господин Фолянви и прохрипел:
«Прусский офицер велел спросить у мадемуазель Элизабет Руссе, не изменила ли она своего решения».
Пышка, побледнев как полотно, застыла на месте. Потом вспыхнула, но гнев душил ее, и она не могла вымолвить ни слова. Наконец ее взорвало. «Скажите этой гадине, этому пакостнику, что я ни за что не соглашусь, слышите? Ни за что, ни за что, ни за что!» Толстяк-трактирщик вышел. Все окружили Пышку, осаждая ее вопросами, уговаривая поведать тайну ее разговора с офицером. Сначала она отказывалась, потом ярость в ней взяла верх. «Чего он хочет? Чего он хочет? Он хочет спать со мной!» — воскликнула она. Эти слова никого не смутили. До такой степени все были возмущены. Корнюде с такой силой стукнул кружкой о стол, что она разбилась. Поднялся дружный вопль. У всех вызывал негодование этот подлый солдафон. Все пылали гневом, все объединились для сопротивления, словно у каждого из них просили частицу той жертвы, которой требовали от нее. В особенности женщины выражали Пышке горячее и ласковое сочувствие. Когда всеобщее возмущение несколько улеглось, все сели за стол, однако говорили мало. Каждый о чем-то думал. На другой день встали опять-таки довольно рано, смутно надеясь на отъезд и еще сильнее желая уехать, ужасаясь при мысли, что придется снова провести день в этом отвратительном трактире. Завтрак прошел невесело. Чувствовалось некоторое охлаждение к Пышке. Как известно, утро вечера мудренее, и настроение несколько изменилось. Теперь спутники досадовали на нее за то, что она втихомолку не пошла к Прусаку и не приготовила приятного сюрприза к их пробуждению. Что могло быть проще, да и кто бы об этом узнал? Приличия ради она могла сказать офицеру, что делает это из жалости к своим несчастным попутчикам. Но никто еще не высказывал таких мыслей вслух. В середине дня, когда все истомились от скуки, граф предложил совершить прогулку по окрестностям. Возвратившись с прогулки, попутчики уже решительно не знали, чем заняться, и даже стали обмениваться колкостями по самому пустячному поводу. Обед прошел в молчании и длился недолго. А затем все отправились спать, чтобы как-нибудь убить время. Когда на другой день путешественники сошли вниз, у всех на лицах была усталость, а на сердце злоба. Женщины почти не разговаривали с Пышкой. Зазвонил колокол. В церкви готовились к крестинам. У Пышки был ребенок, который воспитывался у крестьян в Ивито. Мысль о младенце, которого собираются крестить, вызвала в ее сердце внезапный неистовый прилив нежности к своему ребенку, и ей неудержимо захотелось посмотреть на крестины. Как только она ушла, попутчики переглянулись, потом придвинулись поближе друг к другу, все чувствовали, что пора в конце концов что-нибудь предпринять. Тут грубая натура госпожи Луазо развернулась во всю ширь. «Не сидеть же нам здесь до старости, скажите на милость. В Руане эта пакостница путалась, с кем попала, а теперь, когда нужно вызволить нас из беды, она разыгрывает из себя недотрогу». Мужчины, рассуждавшие в сторонке, подошли к дамам. Луазо бушевал и был готов выдать врагу эту дрянь, связав ее по рукам и по ногам. Но граф, потомок трех поколений посланников и сам внешностью напоминавший дипломата, высказался за применение искусного маневра. «Надо ее переубедить», — сказал он. Составился заговор. Заговорщики долго обсуждали тактику осады, словно речь шла о взятии крепости. Каждый взял на себя определенную роль, условились, какие доводы кто будет пускать в ход, какие осуществлять маневры. Был выработан план атак, хитрых уловок, внезапных нападений, которые принудят эту живую крепость сдаться неприятелю. Один лишь Корнюде держался в стороне и не принимал никакого участия в заговоре. Внимание собеседников было настолько поглощено этой затеей, что никто не услышал, как вошла Пышка, и когда граф прошептал «Тсс», и все подняли глаза, она уже была в комнате. Заговорщики умолкли, чувствуя некоторое замешательство, не знали, как заговорить с нею. Графиня, более других искушенная в светском двуличии, спросила ее, что ж, интересные были крестины. Толстуха, еще взволнованная богослужением, подробно описала все, и лица, и позы, и даже церковь. Потом добавила, хорошо иногда помолиться. До завтрака дамы ограничились учтивой предупредительностью в обращении с ней, дабы завоевать ее доверие и тем самым заставить последовать их советам. Но как только сели за стол, началось наступление. Сперва завели отвлеченный разговор о самопожертвовании. Приводили примеры из древних времен. Юдиф и Лаферна помянули Клеопатру. Затем припомнили всех женщин, которые преградили путь завоевателям и героическими ласками покорили отвратительных или ненавистных тиранов, пожертвовав своим целомудрием ради мести. Все это излагалось в пристойных и сдержанных выражениях, и лишь изредка прорывался деланный восторг, рассчитанный на то, чтобы поощрить сотрапезников к соревнованию. Монахини, погруженные в глубокое раздумье, казалось, ничего не слышали. Пышка молчала. Ей дали на размышление целый день. Но теперь ее уже не называли, как раньше, мадам. Ей говорили просто «мадемуазель». Хотя никто не знал хорошенько, почему, собственно. Вероятно, для того, чтобы свести ее на ступеньку ниже с той высоты, на которую она поднялась в общем мнении. Как только подали суп, опять появился господин Фоленви и повторил вчерашнюю фразу. Прусский офицер спрашивает, не изменила ли мадемуазель Элизабет Руссе своего решения. Пышка сухо ответила «Нет». Но во время обеда коалиция стала слабеть. У Луазо вырвалось несколько неосторожных слов. Каждый из кожи лез, стараясь выдумать новый пример, и ничего не находил. Как вдруг графиня, быть может, не предумышленно, а просто смутно желая выразить уважение к религии, обратилась к старшей монахине с вопросом о великих подвигах и житии святых. Ведь многие святые совершали деяния, которые в наших глазах были бы преступны, но церковь легко отпускает эти прегрешения, если они содеяны во славу Божию или на благо ближнему. Это был неопровержимый довод. Графиня поспешила воспользоваться им. И вот, то ли в силу молчаливого уговора, тайного попустительства, которое столь искусно применяют духовные особы всех рангов, то ли в силу счастливого недомыслия, спасительной глупости, старая монахиня оказала коалиции огромную поддержку. Ее считали застенчивой, она же выказала себя смелой, речистой, резкой. Она не плутала в казуистических дебрях. Убеждения ее были словно из железа. Вера незыблема, совесть не знала сомнений. Для нее в жертвоприношении не было ничего противоестественного, ибо она сама, не задумываясь, убила бы отца и мать, получив указание свыше. Никакой проступок, по ее мнению, не мог прогневить Господа, если он совершен с похвальным намерением. Графиня, желая извлечь как можно больше пользы из ореола святости своей нежданной сообщницы, вызвала ее на подробное назидательное истолкование нравственного правила «Цель оправдывает средства». Каждое слово святой девы в монашеском одеянии пробивало брешь в негодующем сопротивлении куртизанки. Потом разговор несколько отклонился в сторону, и монахиня заговорила о монастырях своего ордена, о своей настоятельнице, о самой себе и о своей миловидной соседке. Их вызвали в Гавр, чтобы ухаживать в госпиталях за солдатами, больными оспой. Она рассказывала об этих несчастных, подробно описывала их болезнь. И в то время, как по прихоти этого прусака их задерживают в пути, сколько умрет французов, которых они, быть может, спасли бы. После нее никто не проронил ни слова, дабы не портить впечатление, которое бесспорно должны были произвести ее слова. Тотчас после обеда все поспешили разойтись по комнатам и вышли только на другое утро, довольно поздно. Завтрак прошел спокойно. Выжидали, чтобы семена, посеянные накануне, проросли и дали плоды. Среди дня графиня предложила совершить прогулку, и, как заранее было условлено, граф взял Пышку под руку и немного отстал с нею от других. «Итак, вы готовы держать нас здесь и подвергать, как и самое себя, опасности всевозможных насилий, неизбежных в случае поражения прусской армии?» Пышка ничего не ответил. Он действовал ласкою, доводами разума, взывал к ее чувствам. Соответственно своему графскому достоинству, он проявлял галантность, когда это было нужно, льстил, словом пускал в ход все свои чары. Он превозносил услугу, которую она могла бы оказать им, говорил о том, как они были бы ей признательны. Пышка ничего не ответила и, ускорив шаг, догнала всю компанию. Возвратившись домой, она тотчас поднялась к себе и больше не выходила. Беспокойство достигло крайних пределов. На что она решится? А что, если она будет упорствовать? Какой ужас! Настал час обеда. Она не показывалась. Наконец явился господин Фолянви с известием, что мадемуазель Руссе не совсем здорова, можно садиться за стол без нее. Все насторожились. Граф подошел к трактирщику и шепотом спросил: «Согласилась?»
«Да».
Приличия ради он ничего не сказал своим попутчикам, а только слегка кивнул им. Тотчас же у всех вырвался глубокий вздох облегчения. Лица просияли. Луазо закричал: «Плачу за шампанское, если таковое имеется в всем заведении». Все сразу стали необыкновенно общительны и шумливы. Сердца взыграли бурным весельем. Разговор за обедом шел оживленный, игривый, блистал остроумием.
Корнюде за весь вечер не проронил ни слова, не пошевелился. Казалось, он был погружен в мрачное раздумье и только изредка неистово дергал свою длинную бороду, словно пытаясь еще удлинить ее. Наконец, около полуночи, когда стали расходиться, Луазо, еле державшийся на ногах, неожиданно хлопнул его по животу и сказал заплетающимся языком: «Что это вы не весело нынче? Почему вы все молчите, гражданин?» Корнюде резко поднял голову и, окинув общество горящим грозным взглядом, ответил: «Знайте, что все вы совершили подлость». Он встал, дошел до двери, еще раз повторил: «Да, подлость», и скрылся. На другое утро снег ослепительно сверкал под ярким зимним солнцем. Дилижанс, наконец-то запряженный, дожидался у ворот. Кучер в тулупе покуривал на козлах трубку, а сияющие пассажиры поспешно укладывали провизию на весь остаток пути. Ждали только Пышку. Наконец она появилась. Она казалась взволнованной, смущенной и робко подошла к своим спутникам. Но все точно по уговору отвернулись, будто не замечая ее. Граф с важным видом взял жену под руку и отвел в сторону, дабы оградить ее от нечистого соприкосновения.
Пышка в изумлении остановилась. Потом, собрав все свое мужество, подошла к жене фабриканта и пролепетала: «Здравствуйте, сударыня».
Та чуть заметно надменно кивнула головой и бросил на нее взгляд оскорбленной добродетели. Все суетились, притворяясь, что очень заняты, и держались как можно дальше от Пышки. Затем все бросились к дилижансу, она вошла последней и молча уселась на то место, которое занимала в начале пути.
Ее, казалось, больше не замечали, не узнавали.
Только госпожа Луазо, негодующе посмотрев на нее издали, сказала мужу вполголоса: «Какое счастье, что я сижу далеко от нее». Все молчали.
Пышка не решалась поднять глаза. Она и негодовала на своих соседей и чувствовала, что унизилась, уступив им.
После 3 часов пути Луазо заявил: «Не худо бы закусить». Его жена достала перевязанный бечевкой сверток и вынула кусок холодной телятины. Она аккуратно разрезала его на тонкие плотные ломтики, и они принялись за еду.
«Не последовать ли и нам их примеру?» — спросила графиня.
Получив согласие, она развернула провизию, припасенную для 2 супружеских пар. В продолговатой фаянсовой миске лежала сочная коричневая мякоть дичи, по которой бежали белые ручейки сала. На объемистом куске сыра, вынутом из газеты, виднелось слово «происшествие», отпечатавшееся на его маслянистой поверхности. Монахини достали целую колбасу, пахнувшую чесноком, а Корнюде, засунув руки в глубокие карманы пальто, вынул из одного 4 крутых яйца, а из другого краюху хлеба. Он облупил яйца, бросил скорлупу себе под ноги на солому и стал есть, роняя на длинную бороду светло-желтые крошки, казавшиеся в ней звездочками.
В суете и растерянности утреннего пробуждения Пышка не успела ни о чем позаботиться. И теперь, задыхаясь от досады и ярости, смотрела на этих невозмутимо жующих людей. Сперва ее охватил гнев, и она открыла было рот, чтобы выложить им все напрямик в потоке брани, готовой сорваться с ее губ. Но негодование душило ее. Никто не смотрел на нее, никто о ней не думал. Она чувствовала, что ее захлестывает презрение этих почтенных мерзавцев, которые сперва принесли ее в жертву, а потом отшвырнули, как ненужную грязную тряпку. Тут ей вспомнилась ее большая корзина, битком набитая вкусной снедью, которую они так прожорливо уничтожили. Вспомнились 2 цыпленка в прозрачном желе, паштеты, груши. Ее гнев вдруг прошел, словно где-то внутри у нее лопнула натянутая струна. И она почувствовала, что вот-вот расплачется. Она делала неимоверные усилия, чтобы сдержаться. Глотала слезы, как ребенок. Но они выступали на глазах, поблескивали на ресницах. И вскоре 2 крупные слезинки медленно скатились по щекам. За ними последовали другие, более проворные. Они бежали все быстрее, стекали, словно капли воды из расщелины утеса, и падали на крутой выступ ее груди. Она сидела прямо с застывшим бледным лицом, глядя в одну точку и надеясь, что на нее не обратят внимания. Но графиня заметила слезы Пышки и жестом указала на нее мужу. Он пожал плечами, как бы говоря: «Что ж поделаешь, я тут ни при чем». Госпожа Луазо беззвучно, но торжествующе засмеялась и прошептала: «Она оплакивает свой позор». Монахини, завернув бумажку остатки колбасы, снова начали молиться. Корнюде, переваривая съеденные яйца, протянул длинные ноги под скамейку напротив, откинулся, скрестив руки, усмехнулся, словно придумал удачную шутку, и стал насвистывать Марсельезу. Все нахмурились. Народный гимн, очевидно, не нравился соседям. Они стали нервничать, злиться и, казалось, готовы были завыть, как собаки, заслышавшие шарманку. Он заметил это и уже не прекращал свиста. Порой он даже напевал слова: «Любовь к Отечеству святая, дай вместе властвовать душой. Веди, свобода дорогая, твоих защитников на бой». Ехали теперь быстрее, так как снег стал более плотным. И до самого Дьепа, в течение долгих унылых часов пути и нескончаемой тряски по ухабистой дороге, в вечерних сумерках, а затем в глубоких потемках, он с ожесточением, с упорством продолжал свой мстительный однообразный свист, принуждая усталых и раздраженных спутников следить за песней от начала до конца, припоминать соответствующие слова и сопровождать ими каждый такт. А Пышка все плакала. И порою между 2 строфами во тьме прорывались рыдания, которых она не могла сдержать.